Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш разговор в «Светлом вечере» с игуменей Евстолией, настоятельницей Переславского Никольского монастыря. И мы сегодня вот первую часть программы поговорили о непосредственном монастыре, о том, кто его населяет, об истории этого монастыря, и о том, что не случайно он именно на этой Переславской земле, очень важной вообще для истории, да,
начало русского севера, можно сказать.
Действительно, самое-самое начало русского севера. Не случайно, что он там возник. Но вот... Хотим поговорить о Годеновском чуде. Это Годеновский крест. Я так понимаю, что вот эта копия, которая лежит там в небольшом отдалении от меня, да, это и есть, ну вот, собственно, вот так вот он и выглядит, этот Годеновский крест.
Это скорее
крест.
Такой образ, мне кажется, даже не копия. Я был один раз, я, правда, там был.
Очень красивая история обретения этого креста изначально. Давайте мы начнем с этого.
Давайте. Да, это удивительный момент нашей русской истории, связанный с этим небоявленным крестом. На самом деле, вот мы не знаем другого явления такого с неба креста и такого значительного. Этот крест в натуральную величину 2,5 метра.
Вы только представьте себе 2,5 метра. С неба явленный крест.
Да. И только представьте себе 15 век. Причем начало 15 века.
Как это произошло?
Да, 1423 год. Но история нам, милостью Божией, сохранила даже день этого явления. Это 29 мая по старому стилю, 11 июня по новому стилю. И если сопоставлять исторические события, то получается, что это ровно за 30 лет до падения Византии.
Угу.
И вот это совпадение натолкнуло нас на исторические параллели. Не так же просто... День в день, за 30 лет, а 30 лет можно сравнить примерно с жизнью одного поколения, Господь вручает эдакий крест, явленный с неба, в ростовской глубинке. И вот что происходит за последующие 30 лет в истории России? История России превращается фактически в преемницу Византии. Для этого необходимо было осуществление двух условий. Во-первых, преодоление междоусобицы, его можно обозначить таким историческим событием, как победа Василия II над Дмитрием Шемякой, которая тоже произошла в наших же ростовских краях в 1447 году, и осуществление автокефалии в 1448 году. То есть два необходимых условия державного строительства Руси, становление Руси, скажем, Москвы как Третьего Рима, Руси как Третьего Рима, вот оно осуществляется в эти 30 лет. Вот это вот нас очень, как бы сказать, взволновало, такие параллели.
Там еще связана история, я так подозреваю, что большинство наших слушателей словосочетание «Годеновский крест» впервые услышали в связи с событиями на Украине, да, в Малороссии.
Да, может быть, не в курсе сам.
Относительно Луганска и так далее, и так далее. До этого вообще понятия не имели, что это, откуда это, кому и где он был явлен.
Я просто сам был там задолго до всех украинских событий, поэтому я не в курсе, это взаимосвязано.
Мы сейчас матушку попросим рассказать.
Да.
Ну, давайте, может быть, начнем, только, простите, с того, как этот крест в итоге оказался в Годеново, и какая у него новейшая история, опять же, было советское время, в досоветское время, где он находился.
Он же был еще и утерян, по-моему.
Да, место его явления сейчас находится в Ивановской епархии, оно называется местечко Антушково, там сейчас расположен монастырь Животворящего Креста, и... Крест пребывал в этом месте до 30-х годов 20-го столетия, но вот эти вот трагические события, безбожие, привели почти что к полному уничтожению то святое место, где пребывал крест. От целого комплекса зданий церковных остался только остов колокольни, и прихожане или селяне, скажем так, ради спасения святыни перенесли его вот этот действующий Годеновский храм, который посвящен святителю Иоанну Златоусту.
А действующий храм, матушка, это вот тот, который в Годеново, и где он сейчас находится, крест?
Да.
Он действовал, не закрывался никогда?
Скорее всего, он какие-то десятки лет закрывался, но достаточно недолго. потому что в 1948 году он уже был действующим. И вот в 30-е годы, ну, конечно же, все там было это очень в трудном состоянии.
Ценности изъяты,
да.
Понятно.
Да, но, милостью Божией, этот храм фактически не был разграблен. Вот каким-то образом староста храма, как вот у нас описывается здесь в одной из книг, узнавала по своим каналам, что там какая-то комиссия пытается прийти для изъятия ценностей, она с собой прибирала к рукам ключик, уходила в леса, никто ее не мог найти, потом она возвращалась, когда уже ситуация успокаивалась. Угу. Таким образом, огромный крест, огромная святыня вот, была фактически спасена.
А она с собой носила его?
Да, да.
Два с половиной метра.
Нет, не крест. Крест, я говорю, ключик от храма. Но, конечно, какое-то время крест по домам прятали, потому что время было, понятное дело, жестокое. Вот. Но после войны уже жизнь успокоилась, и он уже стал принадлежностью вот этого Иоанна Златоустовского храма.
Вообще удивительно, ведь, по сути, это не вот такое традиционное, даже большое распятие, да, это ведь скульптурная композиция, по большому счету, вне наших традиций.
Да.
И вот она, наверное, даже скорее византийская традиция. И вот она, вот вы уже сказали, что, да, мы... То есть такой мосток был этим крестом перекинут от Византии к России.
Да. Вот.
Но действительно не характерно для нашего распятия.
Вот этот крест, он абсолютно уникален. Вот сейчас вот приезжала у нас специальная такая искусствоведческая комиссия для исследования вот этой святыни. Они были потрясены. Потрясены тем, что даже так и проконстатировали, что уникальный предмет национальной культуры, не имеющий аналогов.
Но они же искусствоведы, они ученые, они должны на все критически смотреть. Что говорят по поводу его происхождения? То есть мы можем не сомневаться, что он был явлен, но кто-то же когда-то его сделал.
Ну, вот все-таки относят его, вот искусствоведы, с которыми я общалась, относят его все-таки к русскому, так сказать, периоду культуры. Вот. Но, опять же, сравнивают каким-то таким образом, говорят, ну, с чем можно сравнить? Разве что с Владимирской иконой Божией Матери, находящейся вот сейчас в храме при Третьяковской галерее, или с Троицей Андрея Рублева.
А как-то поддерживается его состояние искусствоведами Троица Рублева в Третьяковке, Владимирская икона в храме при Третьяковке, а Гаденовский крест, за ним следят, чтобы температурные режимы сохранялись для него, для дерева, чтобы все было благоприятное условие?
А, ну да, милостью Божией мы в 2002-2003 году с помощью реставраторов из Русского музея Санкт-Петербург осуществили очень большие реставрационные работы. С тех пор крест находится под наблюдением специалистов, создан очень благоприятный температурно-влажностный режим, и что помогло сохранить крест. А вот здесь среди брошюр, которые я привезла, есть такой реставрационный паспорт. Это удивительный документ, благодаря которому можно увидеть, в каком же состоянии был крест до реставрации. То есть он фактически по кускам разделялся, и значит, вот вся деревянная структура, основы креста была в очень утраченном состоянии. В общем, если бы вовремя, как бы сказать, не хватились, мы могли бы уже
его потерять,
да, потерять, да, такой вот величайший святыня, такой величайший памятник.
Я в интернете смотрю, тут две фотографии сравниваются: до реставрации и нынешнее состояние, конечно, две большие разницы.
Матушка, наши слушатели нам с Лешей не простят, конечно, если мы не поговорим о чудесах, которые связаны с этим крестом. Я знаю, что вы даже ведете специальную тетрадь, в которой фиксируете произошедшие чудеса. Расскажите, пожалуйста, вообще, в чем сила этого креста, в чем его мощь, помимо того, что это распятие, и тут каких-то пояснений не надо, да, изначальных. Но вот, конечно, о чудесах, связанных с этим крестом, нам хотелось бы услышать от вас.
Ну да, всякий человек, кто побывал у креста, говорит, что это какое-то особенное событие в его жизни. Вот это не только чудеса исцеления, на самом деле. Мы как бы привыкли уже говорить о чудесах именно в смысле исцеления. Но я и об этих чудесах расскажу. А что меня глубоко тоже всегда волнует, что люди, побывав у креста, начинают задумываться вообще о смысле жизни, о том, а для чего они вообще живут на этой земле. И очень часто люди просто изменяют свою жизнь. У нас много таких примеров. Но вот конкретно, если говорить об исцелениях, вот такое расскажу вам тоже чудо. Познакомились мы с женщиной, зовут ее Валентина. Приезжала она из Липецка. У нее был очень тяжелый диагноз. Врачи ей как бы спрогнозировали 2 месяца жизни. У нее очень тяжелое заболевание крови. Вот, и приехала она в Гаденово помолиться. Причем о Гаденовском кресте она узнала из вот одного из наших фильмов, который увидела по телевидению. Угу. Вот, причем увидел ее муж и говорит: Валентина, смотри, смотри, как Господь исцеляет. Поехали, где это? И они из Липецка совершили этот не короткий путь, да, чтобы приехать в Гаденово. И вот, помолившись у креста, эта женщина верующая, на следующий день в Москве она находит медицинское учреждение, организацию, которая берет именно ее вот такие показания очень тяжелые, и она начинает лечение вот после, буквально на следующий день после посещения креста. И вот она живет уже 4-й год после вот этого посещения. То мы с ней близко познакомились, она с мужем обязательно раз в полгода приезжает к кресту, когда она показывает свои вот эти вот диагнозы, говорит: вот с каким диагнозом я приехала к кресту и какие мои показатели сегодня, то это, конечно, потрясающе.
Впечатляет, да. Вот я человек очень рациональный и зачастую скептически настроенный по отношению к рассказам о чудесных явлениях, но когда я был в Гаденово, я своими глазами увидел огромную толпу людей, которая стоит в бесконечной очереди, и, ну, во-первых, что ты чувствуешь, когда туда приезжаешь, а во-вторых, задумываешься о том, что если бы ничего не было, ничего не происходило, наверное, бы эти люди здесь все не стояли. А там действительно огромная-огромная очередь к кресту.
Я тогда хочу вас, матушка, спросить, когда лучше приехать к вам в выходные или имеет смысл в будние дни, когда, может быть, поменьше народу? Или у вас
к нам хорошо приезжать всегда.
Это понятно.
Да, но особенно, конечно, вот
люди хотелось бы приехать все-таки на дня на 2-3, чтобы просто...
Да, тоже вот, можно, да, тоже можно. У нас есть небольшая гостиница, где мы можем принять паломников. Вот, но вот на этот вопрос, когда лучше приехать, вот, чтобы был народ или не был народ, у нас тоже одно было чудо очень интересное. Нам рассказала монахиня из Москвы. Ну, случайно ее звали монахиней Евстолия. Не знаю, такое какое-то совпадение. Да. У нее был такой случай. Она очень захотела приехать в Гаденово. Но когда она просила своих знакомых привести ее, ну вот, к кресту, все отказывались, что какие-то дела. Один не может, второй не может, третий. Она очень воскорбела, ложится спать, и ей такой какой-то сон является в тонком видении, что вот кто именно в этот день прикоснется к кресту, то ей снится Божья Матерь. И такой сон, что кто в этот день, такие слова, что кто в этот день прикоснется к кресту, получит особенную мою благодать. Она вскакивает после этого сна, начинает снова звонить знакомым, все сразу готовы ехать. Вот она приближается к Гаденово и видит множество машин. Оказывается, что она не знала, что этот как раз день был явление креста 11 июня. Угу. Вот ее просто так вот Господь вдохновил поехать на этот день именно. Это оказался большим праздником как раз явление креста. Вот, ну и вот, конечно же, наверное, ведь не случайно мы тоже так соотносим, что множество людей приезжает именно в праздничные дни, что, конечно, чувствуем мы все особенную благодать в престольные дни и вообще в дни празднования креста.
Ну, мы говорим Гаденово, Переславль. Надо, наверное, сказать для начала, что Переславль – это 120 километров от Москвы по Ярославскому шоссе, но Гаденово, до него тоже не так просто добраться.
Это далеко от Переславля?
Ты еще столько же будешь ехать сельскими дорогами вот такими
плотинами. Нет, 60 километров, 40 километров по хорошей очень трассе Ярославской и 16 километров где-то там, ну, около 20 километров действительно по не очень благополучной дороге, но асфальтированной, с указателями. И очень
очень хорошо, 60 километров прям совсем в стороне.
Да, это надо ехать в сторону Ростова-Великого, там город Петровск, Петровский, и там даже где-то указатели, по-моему, в городе есть, надо свернуть справа, направо от трассы, и потом действительно через там Сахташские болота, так называемые, это границы Ярославско-Ивановской областей, и по такой, ну, действительно, не очень хорошей дороге ты едешь, а места красивые, там озера какие-то небольшие, болотца, сосновый лес, ты через все это проезжаешь, и раз, и вдруг такая поляна, и вот Гаденово, село с храмом. А в другую сторону можно выехать в Иваново.
Я поеду, наверное, на следующей неделе. Вот, будет время действительно к вам приехать на пару-тройку
замечательно,
дней.
Замечательно, замечательно.
Значит, это от Переславля-Залесского, от Никольского монастыря еще 60 километров
да,
в сторону.
Да, в сторону Ярославля также.
Чудесно. Вот хотелось бы спросить, нуждается ли ваша обитель в помощи, чем люди могут помочь? Наверняка есть желающие.
В помощи мы, обители, нуждаемся всегда. Вот. Мы, конечно, очень стремимся позаботиться о паломниках, которые из дальних краев приезжают к нам. Вот. Но у нас, к сожалению, нет достаточных еще, как сказать, достаточных успехов в строительстве паломнических гостиниц. Вот у нас спроектирован большой паломнический центр, вот, но пока что вот, мы его воплощать начинаем еще небольшими такими как бы успехами.
Ну, в принципе, в Переславле там есть где остановиться.
В Переславле
там несколько туристических баз, там несколько гостиниц, приличных, кстати, вполне.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Так, друзья, напомним, что на Светлом радио программа «Светлый вечер», где сегодня мы говорим с игуменей Евстолией, настоятельницей Никольского монастыря города Переславль-Залесский.
Ну, коли мы заговорили о том, как добраться, то давайте, наверное, более подробно поговорим. Как можно доехать из Москвы, там, скажем, наверное, есть электричка до Переславля-Залесского?
Не, в Переславле-Залесском нет железной дороги.
В Переславле-Залесском нет железной дороги, значит, соответственно...
Узкоколейка была, которую там выпилили давным-давно.
Быть от Москвы, это автобус.
Да, только автобус.
И он идет там часа три, наверное.
Да, да, где-то так.
Ну и все, и там в городе уже, ну, разумнее, наверное, я думаю.
Ну, до Петровского тоже из Москвы, по-моему, можно на автобусе доехать. По крайней мере, все, что идет в Ростов, через Петровский проходит. А вот как от Петровского добраться, до Петровского добраться несложно. А вот как от него уже ехать в Гаденово, это вопрос.
Ну, сейчас, на самом деле, там редко ходит автобус. Обычно люди добираются на такси, это там 15 километров, это не слишком отдаленное пространство.
Угу. А или есть какие-то, наверное, паломнические группы, которые специально на автобусе едут именно в Гаденово?
Как правило, это именно так. Из храмов организовываются паломнические туры, это постоянно.
То есть, а у вас возможности доставлять паломников из Переславля в Гаденово нет?
Ну, пока что мы еще не задались этим вопросом.
Ну, это же расходы еще лишние. Это надо, во-первых, иметь...
автобус, водителя.
Я думаю, что не один тогда, а два хотя бы. То есть, двух водителей, это зарплата, это топливо, это все не так дешево стоит.
Вообще, тут ездить-то, если задуматься, не так уж и дешево вообще по Золотому кольцу. Как посмотришь там цены в гостиницах.
Ну, теперь да, я думаю, что вот еще в связи с тем, что перестают люди, да, теперь ездят в Египет, в Турцию, куда там еще раньше ездили, теперь перестали. Теперь стал отечественный туризм вроде развиваться, но моментально взлетели цены. Не чтобы вот как-то все-таки, понимая ситуацию, да, все-таки держать какой-то уровень сервиса и не так безбожно задирать цены, потому что есть какие-то расценки просто, ну, невероятные.
А если вот вообще у человека нет никаких средств, но очень ему хочется попасть в Гаденово, есть какой-то способ для него?
У нас есть две небольшие гостиницы.
Бесплатные?
Бесплатные, да.
А, вот.
Где
вот
могут остановиться это 25-30 человек.
Это и в самом Гаденово?
В самом Гаденово, да. Угу. Вот. Поэтому мы хотим все-таки иметь свои помещения для размещения паломников, именно тех, которым, ну, особенно нечем платить, скажем так.
Понятно, но речь идет о размещении непосредственно на территории обители.
Да.
Ну и, значит, соответствующие правила существуют.
Да.
А если действительно есть нужда у человека поехать или просто есть желание приехать, это нужно заранее связываться и договариваться, и спрашивать о том, есть ли свободные места,
да,
или
есть это,
всегда.
Да, это очень удобно. У нас есть сайт gadenova.ru, nikolsky.ru, где по электронной почте люди с нами списываются, и мы обо всем договариваемся.
Но это же еще и приходской храм. Я так понимаю, что не просто подворье вашего монастыря, но еще и храм. А Гаденово – это пусть небольшое, но село. Хотя там уже почти, по-моему, ничего не осталось от жилых домов.
Ну, там три семьи дачников и один постоянный житель. Можно сказать, что как село оно уже утратило свое
значение. А как приходской храм, он действует?
Нет, это фактически только наше подворье.
То есть, ну, службы там, соответственно, по выходным дням проходят, суббота, воскресенье?
Нет, нет? Службы у нас ежедневные.
В Гаденово?
В Гаденово. Утром, вечером обязательно.
А где же вы? Там, ну, там же, наверное, не один священник.
Нет, наш штат монастырский состоит из 7 священнослужителей. Вот они по череде служат в монастыре и на подворье.
А подворье одно, только Гаденово или еще есть?
А, ну... Приписной храм у нас есть Спасо-Преображенский в Переславле, где мы 3 раза в год осуществляем торжественное богослужение.
Спасо-Преображенский, подождите, вот тот самый древнейший, да, в России храм, в Северо-Восточный?
Да, да.
1157 год, на секундочку.
Да, где крестился Александр Невский.
Ну, мы поговорили, матушка, о Гаденовском кресте, о чуде, да, которое исходит от этого креста, о его невероятной совершенно истории. Но мы знаем, что непосредственно в вашей обители есть еще одна святыня, так называемый Корсунский крест. Можно о нем пару слов?
Ой, да, замечательный вопрос. Вот нас Господь почтил крестами. На самом деле это 2, можно сказать, государствообразующие святыни. Мы поговорили уже о Гаденовском кресте, и вот Корсунский крест, само название нас возвращает к временам крещения Руси. История его теряется, надо сказать, в глубине веков, и точное происхождение мы не знаем, хотя есть труд дореволюционного историографа, его звали Александр Свирелин, протоиерей Александр Свирелин, который прямо связывает Корсунский крест с князем Владимиром. Это крест-мощевик, он тоже большого размера, где-то 2,30 высотой. В нем вставлены 20 дробниц с мощами святых. И обратите внимание, какие святые: Иоанн Предтеча, Георгий Победоносец, Дмитрий Солунский, апостол Павел. Вот такие вселенские святые.
Да. А вот он находится у вас в монастыре, правильно?
Да, милостью Божией он был возвращен в 2009 году на День России по указу Дмитрия Анатольевича Медведева в нашу обитель из музея Галицкого.
Матушка, у нас не очень много времени остается до завершения в нашей передаче, а вот все-таки расскажем давайте Алексею, который не слышал, о связи, Гаденского креста и событий на Украине, в Луганске.
Да, кстати, да, что это за история?
Да, вот так получилось, что по просьбе наших прихожан, гаденовских, вот, они же благодетели, мы осуществили такую акцию, преподнесли копию Гаденовского креста во Владимирский храм Севастополя. Это было за 3 месяца до воссоединения России с Крымом, присоединения Крыма к России. Вот это было... В 2013 году, как раз 13 декабря, там праздновался праздник Андрея Первозванного. И вот очень символично народ Севастополя, крымчане, ходили крестным ходом с копией Гаденовского креста, параллельно, значит, уже развивался вот этот вот жуткий Майдан, который мы знаем, чем кончился. И вот такое было путешествие Гаденовского креста в Крым. А второе путешествие креста.
Ну, это копия была, да,
сделана? Да, копия креста. Но поскольку то, что вы вот узнали, это очень хорошо, потому что это событие было очень ярко освещено в наших российских СМИ. По Первому, по Второму каналу прошли такие очень патриотические репортажи. Всем очень понравилось вот это сочетание Гаденовский крест и Крым.
А кто был инициатором этой, если можно сказать, акции или мероприятия?
Наши благодетели из Министерства обороны.
Угу. Понятно. Ну вот была же сделана еще и вторая копия.
Да.
А вот это с чем связано и тоже в какой связи?
Вот, и в 2014 году, когда уже разгорелись вот эти кровавые дни на Украине, мы как раз очень все сердцем переживали, и приехал паломнический автобус из Луганска и попросили как раз об изготовлении копии. Вот мы откликнулись с таким, с большим участием, объявили сбор пожертвований на изготовление креста, и в этом же году на праздник Иоанна Златоуста копия Гаденовского креста была отправлена в Иоанно-Предтеченский монастырь Луганской епархии. Надо сказать, что ни одна пуля не взорвалась на территории этого монастыря, никто не пострадал, и вот там еще такое небольшое чудо было, что вот когда мы написали крест, крест получился очень темноликий. Я была даже расстроена.
Вот я хотела спросить, что это за история такая с темным ликом, который потом стал светлым.
Да, и вот этот вот крест, это, когда я его увидела, думаю, ну что ж так иконописица нас подвела, ведь нет, так, не надо было делать такие темные краски брать. Вот. Но когда мы внесли его в храм, стали перед ним молиться, мы поняли, что это тоже какое-то знамение. Он не случайно оказался с темным ликом. Вот на него глядя, действительно текли слезы. Но слезы не могли течь, зная, какие события происходят на Украине. Вот. И удивительным образом, через год после переноса креста, наместник монастыря архимандрит Варфоломей мне говорит: матушка, ну вот я не склонен так особенно обращать внимание на такие явления, но вы знаете, крест у Спасителя посветлел.
Вот такая история. И всего-то навсего, уважаемые слушатели, вот если вы живете в Москве, ну, от других городов, я думаю, там, конечно, подальше у нас, потому что такая география вещания довольно, так сказать, разбросана по стране, но 2-3 часа, и смотрите, сколько чудес, и сколько интересного можно узнать, и сколько чудес можно обрести.
А сколько там еще вокруг всего интересного.
Да, так что... Если есть возможность, обязательно, мне кажется, надо посетить.
Стоит побывать.
Стоит побывать, да. Матушка Евстолия, мы благодарим вас за участие в нашей сегодняшней программе. Лично вам многие лета, благоденствия и процветания вашей обители, чтобы и помощники у вас были среди мирян, и чтобы все складывалось, ну, самым лучшим образом.
Очень вам благодарна.
Спасибо. Напомним, что игуменья Евстолия, настоятельница Свято-Никольского монастыря города Переславль-Залесский, была сегодня гостьей программы «Светлый вечер». Здесь для вас работали мы, Алексей Пичугин
и Владимир Емельянов. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. Всего доброго. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».